Сегодня я хочу закончить с вами вот начатую тему. Тема-то довольно такая сложная, если касаться ее деталей. Но в то же время в самых основных принципах она нам необходима для понимания некоторых принципиальных вещей. Речь идет о значимости науки, философии и религии в решении чрезвычайно важного вопроса. Вопроса, которым многие бывали обеспокоены. Хотя я сказал «многие», но нет, не многие. Некоторые обеспокоены. Большинство людей нисколько не беспокоятся об этом. И более того, даже не придают никакого значения. Какая там истина, что это такое, и зачем она нужна. А вот действительно путь человека к познанию истины, он непрост бывает для многих людей. Кто-то проходит через искание чисто рационального порядка. И мы с вами как раз об этом говорили. И говорили, что связано с исканиями научного характера, исканиями философского характера. И насколько удалось это показать, что ни одно из этих направлений не может представлять из себя что-то удовлетворительное. И наука недостоверна. Помните, как Фейнман говорил? А в философии, что не философ, то предлагает свою идею. Причем каждый из них основывается на достаточно зыбкой почве. Вот мы с вами говорим все о рассудке. А мне бы хотелось сегодня еще напомнить вам, чтобы мы так не оказались односторонними, что не меньшее число людей, статистика здесь невозможна, приходило к познанию истины, именно к познанию истины, на пути совсем не рассудка. Вернее, там, где рассудок занимал второе место, по крайней мере, не первое. Многие люди приходили к истине через познание бессмыслица этой жизни. Причем даже не столько осознание ее, сколько чувство. Когда человек чувствует эту бессмыслицу, он видит даже без особых рассуждений. Вдруг открывается ему эта пустота, эта никчемность. Открывается особенно сильно перед лицом смерти кого-то или многих даже. Человек начинает понимать, что, оказывается, это жизнь. Если нет Бога, то это какая-то насмешка над жизнью, но никак не жизнь. Насмешка над человеком, но ни о каком достоинстве человека даже и говорить не может. И когда мы слышим лозунги «жизнь – это высшая ценность, и во имя жизни мы должны то-то, и то-то, и то-то», то приходится лишь удивляться этому. Какая же это ценность, которая сегодня есть, завтра нет? Разве это ценность? Что-то не о том, кажется, совсем не туда направлена мысль, не о том что-то мы говорим. Но я хочу обратить ваше внимание, друзья, что когда мы с вами вот рассуждаем о поисках истины на рельсах науки, философии, то мы должны понять, что много ли людей являются учеными, глубокими, понимающими весь фундамент науки? Много ли людей, которые являются философами или, по крайней мере, обладают вот этой способностью философского осмысления действительности? Гораздо больше, как мне кажется, людей, которые постигают эту нашу, свою жизнь и эту действительность, что называется, нутром, не рассудком, не компьютерным сознанием, а именно вот этим нутром, ощущают, если говорить на языке более точном, ощущают душой, сердцем. И именно через переживание бессмыслицы вот этой жизни, которая для космического наблюдателя длится, помните, я вам говорил, всего 2 секунды. 2 секунды. Я представляю, как им пришлось заниматься техникой, разрабатывать, чтобы растянуть эти 2 секунды, например, на 2 дня. Скажешь, ух, какой прогресс! Ну, на 2 недели, ну, на 2 месяца. Представьте себе, за 2 месяца просмотреть 70-летнюю жизнь. Смотрят, наверное, там из космоса и удивляются. Странные существа, как мало они живут. И зачем? А если еще представить себе, что они поняли, что эти существа обладают разумом, обладают каким-то пониманием, рассуждением, которые что-то выпускают, всякие шарики там, спутники наверх. Какая цивилизация, с какой скоростью работает их мысль, их творческие способности, наверное, поражаются. Что же это за существа? Так вот, друзья мои, путь разума в направлениях науки и философии заводит человека к тупику. В каком отношении? Что на этих путях мы даже не знаем, что назвать истиной. Мы же говорили с вами, что такое истина в науке. Помните, академик Берг, что говорил? Это полезная фикция. Истина мы называем то, когда удается установить тождество между тем, что я постигаю, и тем, что будто бы есть на самом деле. Но, как мы с вами уже говорили, что об адекватности постижения уже современная наука старается не говорить, по крайней мере, когда касается вопрос фундаментальных вещей. Мы строим модели, и каждую из этих моделей мы называем больше или меньше пригодной в зависимости от степени ее практического применения. В философии и говорить нечего. Помните, что было. Вот это тот небольшой вывод, который приходится, так сказать, делать, или к которому приходится приводить, анализируя вот эти зигзагообразные, я бы сказал, направления развития научной философской мысли. Что говорит христианство? Вот что для нас очень важно. Первое, о чем оно говорит, и на что, кстати, не обращается внимания не только среди людей, далеких от христианства, но самое печальное – среди христиан. Первая и главнейшая вещь, что утверждает христианство, что ум, неочищенный от страстей, ложно воспринимает самую суть вещей, самую суть. Не эту поверхность, не эмпирические какие-то данные, а самую суть вещей. Ум, не очищенный от страстей, не может видеть правильно, что есть, и делать правильные выводы. Может быть, самым сильным доказательством, если хотите, этого христианского положения является развитие научного и технического прогресса. Ведь вы подумаете, ведь, кажется, им занимаются-то самые талантливые люди всю историю и до настоящего времени. Самые талантливые. Не случайно же им присуждаются всякие премии, прославляются, их память увековечивается. Так, кажется, все, что есть лучшего, направлено сюда. Но дерево узнается по плодам. И это древо, которые с такой тщательностью, с такими усилиями, с таким напряжением, выращиваемые в течение истории человечества, особенно в последние столетия, особенно сейчас, так, какие плоды-то принесло на фоне того комфорта, тех потрясающих удобств, которые может дать сейчас наука, техника, так? Мы что видим? Этот комфорт выглядит мелочным чем-то, что может ткнуть пальцем, и свет загорелся, или ткнуть пальцем и услышать там Пекин или Нью-Йорк или что угодно. На фоне этих мелочных вещей мы оказываемся перед страшнейшими кризисами. Слышите, кризисами, которые идут прямо на уничтожение человечества в целом. При этом эти именно кризисы какой характер носят? человеческие. Они порождены именно развитием этого прогресса, а не чем-либо другим. Именно научное развитие привело к этому, а не что-либо. Вопрос. В чем дело? В чем дело? Ученых спросите, что они скажут. Они скажут, ну, мы не все знаем. Действительно совершали ошибки. А теперь скажут, теперь уже, в последние вот десятилетия, скажут, нас не слушают политики, которым мы говорим, что нужно вот так и так, а они просто плюют на нас. И действительно это так. Когда ученые предупреждают, кричат просто, что вы делаете? Мир же гибнет. Плевать. Плевать просто. И все. Политики занимаются своим делом. И, знаете, поразительно. Получается, знаете, по басне Крылова, лишь были бы желуди. Желуди. Американский президент Буш так и сказал по поводу... Это как Киотское, что ли? Киотское, по-моему, соглашение. И помните это по поводу выбросов-то этих всех? Нужно заключать. Уже большинство государств подписало. Америка, Буш. Нет. Это нам невыгодно. Вы слышите? Желудей будет, оказывается, меньше. Вы слышите логику? Желудей будет меньше. А то, что дерево погибает, нас не интересует. Ух, какое безумие в этой разумности. Он разумно сказал, да, для Америки экономически, это экономически невыгодно. Желудей будет меньше, если подпишут. А все дерево погибнет, человечество. Какое безумие. Поймите, вот этот принцип, по которому можем действительно оценивать многие явления, что дерево узнается по плодам, в данном случае применимо в полную меру. Научно-технический прогресс, именно он, вот эта техносфера, именно она сейчас ведет человечество прямо к гибели. Прямо к гибели. Это совершенно очевидные вещи. Больше всего говорят об экологическом кризисе. Да, он наступает и движется с мощной силой. По всем причем параметрам, там, по множеству параметров. Отравляется воздух, вода, земные недра истощаются, пустыни наступают, леса гибнут. Чего только нет. Все больше мутаций и болезней. В общем, огромное количество факторов, которые определяют этот негативный процесс. Это совершенно очевидно. В чем причина сказать, что только сказать, что мы еще не все знаем? Или в том, что только политики не слушаются? Да они недавно не слушаются. Когда они стали не слушаться? Когда мы заметили? Когда ученые вдруг сами увидели, куда мы идем? А до этого ликовали мои открытия за открытием. Скоро станем богами. Ликовали, вы слышите? Фактически заговорили о проблемах экологии где-то, ну, может, во второй половине 20-го столетия. А до этого, ой, какая красота! Правда, Хиросима и Нагасаки напугали. И все. Христианство утверждает, разум, не очищенный от страстей, всегда заведет в тупик. Он не способен к постижению вещей, самой сути вещей. Не способен. Доказательства налицо. И вот это об этом разуме, неочищенном от страстей, когда мы говорим, то это прежде всего относится к научной, и к философской деятельности, и к социальной деятельности, о которой мы с вами говорили. Мы с вами много говорили. Когда душа, не очищенная от страстей, думает подчас, что она что-то делает, на самом деле подчас губит. Помните, я приводил вам или нет, это по-моему, письмо Льва Толстого о том, как он пишет, как он посетил Оптину пустыню, это в 1902 году. И там, в частности, видел монаха, который лежит, в общем-то, без движения, едва может креститься одной рукой, о котором врачи говорят, что он должен был тяжело страдать. Да и так ясно, что страдать. Представьте себе, лежит параличный человек. А к нему шли, как он пишет, тысячи и тысячи людей за помощью. И вот Лев Толстой, кстати, что любопытно, в самый разгар антицерковной его деятельности, так в это время вдруг пишет о чем? Что этот человек принес неизмеримо больше пользы людям, чем те многочисленные чиновники, которые сидят в разных учреждениях и думают, что они облагодетельствуют человечество. Он здорово написал. Ну, талант, писатель. Очень сильно и верно сказал. Указал на то, что самой-то сутью всех вещей является вот эта духовная и нравственная составляющая человека. Вот где самая суть вещей. Все прочее – это только следствие. И эти следствия полностью зависят от духовного и нравственного состояния человека и общества. Я вам скажу, что это понимали люди, но немногие. И сейчас понимают, но боюсь, что еще меньше. Вот эту вот вещь. Мы никак не понимаем и не верим, что это закон. Не понимаем, что это закон, что духовное состояние определяет верное или ложное направление развития нашего мышления, вот, наших достижений. Вот это, ну, никак не верим. Причем самое страшное, что в это, вот так сказать, верите? Верим. На самом деле не верим. Если бы мы верили, если бы христиане даже верили, мне кажется, мы бы изменили свою жизнь. И весь характер нашей деятельности бы изменился. Потому что это ключ, это точный ключ к правильной ориентации в нашей жизни. Не верили и не верят. Вот. А об этом ведь очень хорошо в свое время написал Иван Сергеевич Аксаков. Я вам зачитаю это замечательное его, просто пророческое его изречение, я бы сказал. Вот как он писал. «Прогресс, отрицающий Бога и Христа, верно же, я остановлюсь, верно». Наука никогда не считалась с христианскими какими-то принципами жизни. Мы уже говорили с вами, она внеэтична. Она не против нравственности, нет. Но никакие этические ограничения не должны препятствовать развитию науки. Точка. Вернее, восклицательный знак. Если только мы поставим эти ограничения, мы затормозим развитие массы направлений. Вот что утверждается. Этика должна присутствовать, если хотите, в области применения того, что откроет наука. Какое безумие! Да разве не найдется того? Всегда найдется, если хотите, я скажу. Те люди, которые применят в самых худших вариантах любое научное достижение. Так вот, прогресс, отрицающий Бога и Христа, в конце концов, становится регрессом. Вы послушайте, как сильно пишет. Цивилизация завершается одичанием. Свобода – деспотизмом и рабством. Ух, как здорово! Совлекший с себя образ Божий, человек неминуемо совлечет, уже совлекает с себя и образ человеческий и возревнует об образе зверином. Это он-то писал во второй половине XIX века. Писал, совлечет и уже совлекает в себя и образ человеческий, и возревнует об образе зверином. Вот то, что мы наблюдаем уже сейчас, полностью подтверждает эти его пророческие слова во всех смыслах. Кризисы прямо показывают нам, к чему привел прогресс, для которого ни Бога, ни Христа не нужно. Только что мы говорили. Свобода – это пропаганда. Пропаганда этой свободы, где мы видим глумление. Вы слышите? Не что-нибудь? Глумление над всем лучшим, что есть в человеке. Настоящее глумление, издевательство. Глумление над телом, над душой, над самыми лучшими человеческими, еще раз говорю, качествами, над целомудрием, над святостью, над мужеством, над патриотизмом. Скажите сейчас патриотизм. Кислые улыбки на экране. То, за что люди отдавали жизнь, за что прославляли людей, теперь это сумели что сделать. Это культ золотого тельца. Разве это не говорит об одичании современного дехристианизированного мира? Действительно, прям хуже дикарей. Почитаешь? Я как-то прочитал книжечку небольшую «Затерянный мир Калахари», которую написал один англичанин, по-моему, англичанин, которому с большим трудом удалось, чтобы его приняли в одно из племен вот этого региона пустыни Калахари. И он описывает, вы знаете, это просто впечатление такое, что это райские люди. Просто райские люди. Какая высочайшая, я бы сказал, ну что ли, нравственность даже. Это поразительно, что это за люди. И что все это, как Запад и Америка, внедряется, все уничтожает, все прекрасное, все лучшее извращается, уничтожается. Да, одна похабщина остается. Я помню, прочитал, и диву просто давался. Да, Боже мой, да, и что еще были такие изумительные племена. Да, ну, а насчет демократии, это просто, это, знаете, лучший анекдот сейчас сказать демократия. Все должны... Это лучший анекдот. Потому что такой тирании, я бы сказал, средств массовой информации, такой тирании, которая уже не скрывается финансовой, все подчинено, промышленное, все, это, знаете, эти гиганты все поглощают с ненасытной жадностью, причем поглощают. Мне недавно говорил один человек, у которого так маленькое какое-то дельце, он занимается бензином там чем-то, так говорит, это поразительно. Эти титаны гигантские, для которых это то, что копейка, уже ненасытно все поглощать, даже эти мелкие. Алчность. Теперь понимаете, откуда это? До безумия доходит. Никакой никому свободы. Да. Сами эти выборы уже. Партии. Да что там партии? Три человека в партии поставили, симпатичных, хороших. А кто за ними стоит? Скажите. Кто за ними, может быть, спрятан? Человека избирать – другое дело. А это что такое? И это всюду. Всюду что идет, да. Одним словом, идет вот этот вот печальный процесс, процесс разложения мира в целом по всем направлениям, о чем очень хорошо сказал Аксаков. И в отношении прогресса, и свободы, и цивилизации, и ревности об образе зверином. Причем под звериным образом он, разумеет, вовсе не зверя-хищника. Совсем не думайте. А зверя того, который из преисподней выходит. Апокалиптического зверя. Да, вот так. Что предлагает христианство в плане понимания истины? где возможно, как она постигается, что есть истина. Мне кажется, что здесь никаких даже усилий не требуется. Христианство утверждает, что, конечно, этой истины, кстати, скажу, истина, что такое истина? Истина – это то, что есть. Это то, что есть. Не то, что кажется, не то, о чем мечтаем, не то, что предполагаем. Нет-нет, истина – это то, что есть и не изменяется, а есть, всегда есть. И поэтому на нее можно опереться, на эту истину. Вот что такое истина. Так что же эта истина является? Я вам скажу, не только христианство, а по существу религия, ну, кроме ее искажений, конечно, она утверждает одну вещь. Истина – это есть Бог, ибо Он всегда есть. Он неизменяемый. И Он является источником всякого бытия. Вот что по существу. Очень хорошо об этом сказано в Ветхом Завете, когда Он, Бог, сказал Моисею: «Аз есть сы», то «я есть сущий». Сущий, вот, существующий и сущность, и в этом сущий все, все заключено. Вот оно ядро, вот оно истина. Вот о чем говорит вообще религия в принципе. «Я есть сущий». Однако, если мы посмотрим на историю религий, то и очень вот важно в этом плане изучать историю религий, друзья мои, сопоставление с христианством. И лучше сказать, рассматривать христианство в сопоставлении с религиями, как хотите, но всегда нужно, необходимо, и мы тогда увидим, что дало христианство по сравнению со всеми предшествующими религиозными учениями. Что оно дало? А еще, когда мы посмотрим, кто это открыл с точки зрения объективной, независимой, какой-то неграмотный Иисус, какие-то неграмотные рыбаки, то тогда мы действительно скажем, это открыть эти люди темные, они это предложили. Извините, такого не бывает. Человек не может такое предложить. Это мог открыть только Бог. Друзья мои, обратите на это внимание, вам придется, ну, очень часто с этим сталкиваться. Учтите, это вот один из сильнейших аргументов истинности, то есть богооткровенности, божественности христианства. Не могли эти, кто рыбаки, создать того, что мы находим в Евангелиях. Это констатация, кто они, и вдруг такие потрясающие истины о Боге, о Троице, о Боге любви, о спасении, о Спасителе. Что вы? Это просто удивительные вещи. Итак, с точки зрения религиозной, это истины, которые соответствуют, если хотите, своему и этимологическому, и содержательному смыслу. Это то, что есть. Но религия говорит, что это не что, а кто есть. Оказывается, ничто, о чем говорила наука, адекватности постижения окружающего мира. Ничто, нечто, то, что ищет философия на пути рациональных исканий, умозаключений и логики. Нет. А кто? Бог. Бог. Весь вопрос, значит, в чем тут заключается? Есть он или нет? Вот об этом... Об этом надо рассуждать. И если у нас есть достаточные основания сделать вывод к тому, да, неизмеримо больше оснований утверждать, что он именно есть, и ничтожные буквально, даже не аргументы, я не знаю что, в отношении того, что его нет, то мы тогда должны на это и опираться. Вот оно, фундамент. Он есть. Вот что очень важно, друзья мои. Он есть. Еще раз напоминаю вам, что отрицание Бога основывается на том, что не имеет под собой никаких оснований. Элементарный вопрос выбивает всю почву из-под атеизма. Что я должен сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Вот вопрос. Скажите, я прошу, да. Я ищу истину. Скажите, что я должен сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Ответ, вы знаете, какой? Ты должен проверить то, о чем говорит религия. Ты должен пойти по религиозному пути жизни. Если ты там не найдешь, о чем она говорит, что вот тут ты, он и есть, тогда только ты сможешь сказать, что его нет. А как пойти по религиозному пути? Как пойти? Только одна есть возможность. Увидев, что забытие Бога неизмеримо, просто несопоставимо, больше аргументов, чем здесь, я действительно должен поверить в это. Поверить в это, обратиться к Нему, к Богу. Обратиться к Нему и проверить именно этот нравственный и духовный путь жизни, о котором говорит религия. У Сергея Николаевича Булгакова есть такая замечательная фраза. Он говорит, холм скептицизма, холм, полностью покрывается горою религиозных фактов. Замечательный образ такой, красивый и сильный. Холм, я бы сказал, холмик, кочка скептицизма. Потому что там нет же, все основания – это какая-то чушь просто, чепуха какая-то. Так вот этот холм скептицизма полностью покрывается горой религиозных фактов. Потому что этих фактов такое огромное количество. Они настолько поразительны, что после этого говорить, что нет Бога, это значит просто быть фанатиком. Фанатиком. И все. Кстати, мне обещают прислать журнальчик. Очень интересный. Очень интересный. А знаете, что там есть? Вот, может быть, я его получу скоро. Так, Гинзбург, который, помните, вместе с 10 академиками писал гневную статью против Бога, никакого Бога нет, помните, да? После этого его засняли в синагоге, где он там чего-то делает, там свечи или еще что-то ставит. А оказывается, он борется не против Бога, а против христианства. Изумительно. Но надо проверить. Это мне так сказали. Я пока боюсь это сам утверждать. Но так мне сказали. Есть журнал, в котором фотографии помещены. Кстати, мне то же самое рассказывал ныне уже покойный протопресвитерь Виталий Боровой. Не мне, а прям, я помню, как он со смехом, с такой иронией, это он любил. Говорит, да-да, вот эти, борцы против религии, борцы против религии. И помню, кого же он назвал такое. Тоже из евреев, который говорит, а сам в синагогу ходил. Говорит, против интереса, какой же он религии боролся? Это отец Виталий, он здорово мог. Так, против какой религии он боролся? Я помню, мы все смеялись. Да, так что, оказывается, много борцов здесь не против религии, а против христианства. А это совсем уже другая категория. Что нового говорит христианство о пути познания истины? Вот это вопрос очень такой серьезный, интересный. И несколько слов, пожалуй, можно сказать. Пожалуй, первое, что обращает на себя внимание в христианстве, когда мы говорим о познании истины, истины. Это познание Бога получается. И вот христианство нам заявляет, что, оказывается, Бог – это не есть та единица, или, выражаясь языком Лейбница, та монада, или, выражаясь богословским языком, есть то моноипостасное существо, которое живет в своей замкнутости. И в силу этого остается всегда непостижимым ни в какой мере для человека. Христианство говорит «нет». Нет. Христианство открыло потрясающую вещь. Помните, я вам, по-моему, говорил же, что пришлось ответить вот этим мусульманским богословам. Мы исповедуем до единого Бога. Единого. Но как атом был неделим и един, и вдруг открыли там потрясающий мир целый, колоссальный, так и христианское божественное откровение. Бог открыл нам, что внутри божественной жизни мы находим то, о чем никогда и подумать никто не мог. Внутри этого атома, внутри божества мы видим триипостасность. Вот оказывается, кто Бог. Триипостасен. Вот это одна, вот это одно, это единица, оказывается, внутри содержит в себя триипостасность. Поэтому христианство открывает вторую истину потрясающую. Бог есть любовь. Вы слышите, когда это говорится, то как люди все понимают? Все. И боюсь, что мы с вами. Он любовь по отношению к... Нет. Не по отношению к... Там человеку, миру, твари. Нет. Вот где он любовь. Внутри. Триипостасность. Триипостасная любовь. Он есть сам по себе любовь. Эти три ипостаси. А поскольку любовь – это не пассивное качество свойства, выражаясь нашим человеческим языком, то эта любовь естественно проявляется и в отношении Бога ко всему творению. Вот, оказывается, что открывает нам христианство. Новый мир внутри этого атома, кажется, неделимого. Прошу вас, вы это запомните, друзья мои, поскольку вам придется отвечать на вопросы, может быть, и богословов, и исламистов, богословов, и других людей. Вот чем мы отличаемся. Не трех богов мы исповедуем, а внутри божественной жизни является триипостасной. Внутри он есть любовь. Сам, если хотите... Может, это слишком сильное выражение, но сущность прям божества – это есть любовь. Я говорю о многих прочих различиях, отличиях христианства, о которых мы с вами говорили. Так вот, как постигается это истина, это триипостасное божество? Как открылось оно нам? В богочеловечестве. В богочеловечестве Христа. Вот где произошло открытие нам этой потрясающей истины. Он, богочеловек, открыл нам эти истины. Еще раз говорю, потрясающие, новые, небывалые, принципиально отличные от всего того, что знал религиозный и философский мир до того времени. Богочеловек Христос, сам воплотившийся Бог. Кстати, учтите, воплотившийся, вот многие даже этого не понимают. Думают, воплотившийся, то есть Бог материализовался в человека. Чушь какая. Никакой материализации божества нет. Произошло совсем другое, о чем говорит Четвертый Вселенский Собор. Не слитном, неизменном, нераздельном соединении, без изменения. Что это означает, соединение человеческой природы с божеством? Здесь знаете что? Да молчит всяко плоть человечья. Это так. Мы видим это во Христе, совершенно потрясающие вещи. Когда Он говорит и как человек, и как Бог. А истинность христианства засвидетельствована вот теми аргументами объективного характера, о которых мы с вами говорили в прошлом году, и суть которому, итог, вот сейчас мы с вами сделали. Так вот, христианство открыло это нам. И Он открылся, Бог, или хотите истина, открылся нам во Христе. Вот оно, что означает полнота откровения. Никто и никогда и не может думать о том, что Бог полностью может себя открыть. Бог-то открывает себя полностью, да мы-то ограничены. Налейте в чашу еще из-под кофе океан воды. Так вот, если до этого только капельки давались в эту чашечку кофе, капельки, в том числе и ветхозаветная религия, только побольше капелек. Вот что мы знали о Боге. Теперь полная чашечка это. То есть открылось максимум того, что человек по своей природе, вы слышите, по своей природе способен понять, воспринять, принять. Вы слышите? Вот в каком смысле полнота божественного откровения. Мы же ограничены. Мы же ограничены. Ну, это же, неужели это не ясно? Как постигается теперь даже это? Вероучительные истины кажутся нам открыты. Кажется, открылось нам, что Бог – это трипостасное существо, что Он есть любовь. Это, если хотите, это, собственно, самые главные, коренные истины. Как постигается же Бог человеком? Это речь, когда мы говорим трипостас, ну, что мы знаем, что мы понимаем? А ничего. Ничего не понимаю. Как постигается Бог? Каков путь? Путь Богопознания. Единогласное учение всего опыта, который мы находим в истории христианской святости. От великих до малых святых все одно и то же утверждают. Утверждает то, что классически выражено некоторыми святыми отцами. Так, например, Исаак Сирин пишет. «Истина познается по силе жития». Вы слышите? «Совершенство чистоты», Иоанн Лесич говорит, «есть начало боговидения, богопознания». Или как... Уж мы переводим все время так «богословие». Но мы с вами говорили, что такое «логос». «Совершенство чистоты есть начало богопознания». Вы слышите опять, о чем речь идет? «Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят», сам сказал Христос. История Церкви постоянно настаивает на этом. Познание истины обусловлено нашим духовным состоянием. Вот, друзья, это надо понять. Никакие богословы, простите, а не богословы даже, никакие наши вот эти рациональные штучки, никакие эти догматические дискуссии и прочее, что они дают нам? Они самые большие дают вот некий вектор, но не дают знания. Они говорят, вот там только можно увидеть. Истинное догматическое учение только говорит, вот там можете увидеть Бога. Вот так-то можете увидеть, но не больше. Само познание Бога заключается в том, что человек Богу уподобляется. подобное познается подобным. Это еще древнейшая мысль. Слышите, подобное познается подобным. Только через достижение чистоты души возможно, богопостижение. И по мере этой чистоты совершается богопознание. Причем самое главное, друзья мои, на что обращаю внимание, когда говорится совершенство чистоты, учтите, вот, пожалуйста, прошу обратить внимание. Очень высокой нравственной чистоты достигали, аскеты разных религий. Это бесспорно. Не это самое главное. Под совершенством чистоты прежде всего подразумевается это достижение глубины смирения. Вы слышите? Оно, смирение, дает только возможность человеку приобретения Бога. Еще раз напоминаю вам, что можно исполнить все, кажется, заповеди Евангелия. Слышите? И непрестанно молиться, и раздать все на свете. Так, дела милосердия, да, и аскетизм. Кажется, ну, все, что требуется. И никого не осуждать, и никого не ненавидеть. Как стоики тоже никого не ненавидели. Но если нет смирения, бесплодно все. Вы скажете, ну, апостол Павел пишет о любви. Если я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Запомните, пожалуйста, та любовь, о которой пишет апостол Павел, она вся целиком заключается, содержится, вся в смирении. Вот он, тот драгоценный ящичек, в котором находится этот золотой ключик. Любовь вся в смирении. Поэтому там, где нет смирения, нет этой божественной любви. И поэтому, когда мы говорим о том, что совершенство чистоты есть начало богословия, слышите, это Исаак Сирин, надо понять, что здесь прежде всего подразумевается то, на чем он настаивал во всех его, кто читал его слова подвижнические, знает. Смирение, смирение и смирение. Вот что является фундаментом, если хотите, показателем чистоты души. Потому что только рукою смирения очищается душа. А приобретение самих по себе положительных, кажется, качеств, вот тех, о которых мы говорим, нравственных качеств, приобретение бесстрастия даже, еще совсем не показатель. Макарий Великий же пишет, помните, что он пишет, как он видел тех, которые достигали чистоты, получали дары прозрения, чудотворения, но не имея этого, иногда кончали жизнь даже самоубийством. А Исаак Сирин таковых, говорит, таковых и святыми назвать нельзя, а достигали, кажется, чистоты. Как бы важно, сейчас бы это знать бы все. Потому что сейчас все, простите меня, какое-то сумасшествие, летают все, где они прозорливые, где чудотворцы. Только их и ищут. Их и ищут только, это просто... как язычники какие стопроцентные, просто поразительно. Совершенство, если хотите, смирение. Вот где возможно только начало боговидения, богопознания. Вот какой путь указывает христианство. Сама по себе эта духовная жизнь – это вопрос о том, какова эта духовная жизнь, что для этого требуется. Какие необходимы условия для приобретения смирения? Вот. Это, собственно, самое главное, что должен знать каждый христианин. Вы слышите? Приобретение смирения. Все дела, все добродетели, все упражнения и в молитве, и в посте, и в милосердии, все они только при условии том, когда человек начинает видеть, кто он есть, видеть себя ниже всей твари, только тогда он имеет возможность приближения к Богу. Без смирения нет пути к Богу. Ибо Бог показал себя, что Он есть величайшее смирение. И что в этом смирении Его любовь. Когда мы говорим слово «крест», что мы скорее мыслим? Любовь или смирение? Одно и то же. Одно. Это смирение и любовь. Это любовь и смирение. Это одно. Крест Христов. Вот так, друзья мои. Вот таков путь. Ну, а что проистекает из подобного, если хотите, видения истины? В данном случае это немаловажно тоже для апологетики вопрос. Я вам обозначу вот некоторые вещи, на которые, значит, стоит обратить внимание. Значит, ну, первое, и, естественно, о чем мы с вами говорим, что истина – это не какой-то объект, не материальный объект, о чем говорит наука, не рациональный объект, которого ищет философия. Нет. И это даже не духовный объект, о котором говорят все религии вне христианства. Бог где? Где-то там. Бог кто? Это некий объект, это божественный объект. Христианство говорит, нет. Нет, не объект. Царство Божие внутрь вас есть. Оказывается, Он внутри человека есть. Но это Он есть. Это не я, а Он. Григорий Палама говорит, Бог есть и называется природой всего существующего. Вы слышите? Бог, оказывается, не объект. И, конечно, не субъект, как это мыслит пантеизм. Что Бог через мое сознание проявляет, что Бог и выражает себя через сознание. Нет. И деизм, и пантеизм – одинаково ложные крайности. Бог, оказывается, все. Им мы живем, и движемся, и существуем. Он, если хотите, объекто-субъект. Он и наша природа. И в то же время Он – это не я. Вот, оказывается, Бог отличен по предмету познания и от научного, и философского видения. Это вот первое. Бог, то есть истина, оказывается, отлична от того и другого. Она не есть ни то, ни другое. Это не процесс познавательной деятельности науки, это не процесс умной, умовой деятельности человека. Нет, это другое. Истина – это другое, это Бог. Познание истины как осуществляется? Не путем эмпирическим, который является главенствующим в науке, не путем рассудочным, как это говорит философия, а познание, оказывается, истины заключается через уподобление этой истине. Уподобление этой истине. Какое духовное, ибо сама истина – это есть Бог, который есть Дух. То есть осуществляется на пути правильной христианской жизни. Интересно, кстати, что через это познание Бога, которое происходит внутри человека. Человек начинает видеть нечто очень важное. О том, что все это творение не есть чуждое ни Богу, ни Ему. ни Богу, ни ему это не чуждо. Как тот же Григорий Палама, вот, который я вам говорил. Оказывается, все это есть осуществленное божественное слово, осуществленное божественное действие, энергия. Вы слышите все, что это есть? Вы слышите, что такое природа? Кто такой человек? Это же божественные энергии. Оказывается, природа – это родное нам. Это не предмет эксплуатации. Это мое тело. Вы подумайте, как принципиально меняется взгляд человека на сам мир, на постигаемый мир. Это мое, мое тело. Как я к своему телу отношусь? Так я должен относиться к природе. Я мою, я стригу, я привожу. То же самое и с природой нужно относиться. Вот что такое делай и храни. Не эксплуатируй и насилуй природу, а возделывай ее, очищай ее, держи ее в том, что именуется красотой. Слышите, какое следствие потрясающее? Кстати, отсюда вот то, о чем мы уже с вами говорили, сама жизнь человека земная. Это вовсе не есть самая большая ценность, о которой, ну ладно, твердит мирская вся философия, церковные деятели, жизнь – это высшая ценность. Как это высшая ценность? Жизнь вечную у меня никто не отнимет. Это земная жизнь, это не высшая ценность, а это условие. И это, если хотите то, что дается мне для приобретения вечной жизни. Это средство, если хотите. Да, это средство великое, это бесспорно. Не упустить его, не дай Бог упустить, не дай Бог провести это в пустоте и бессмысленности. Но не сама по себе жизнь является самодавляющей ценностью. Это преходящая форма. То, что никак это не может принять человеческое сознание. Эта форма приходящая дана нам для самопознания, для осмысления своей жизни и для приобретения уже здесь тех задатков. Здесь можем приобрести только задатки. Тех задатков, которые позволят нам достойно войти в жизнь вечную. Вот о чем говорит христианство. Это, друзья мои, очень, очень важно. Вот оказывается, что нам необходимо. Ну и, конечно, когда ведь мы заняты поисками истины, то, собственно, к чему мы стремимся? Ведь когда мы говорим «истина», это что такое? Это же есть и благо для человека же. Это же благо, а не что-нибудь. Это благо, которое выражается и в блаженстве как таковом. Так вот, христианство не только догматически утверждает это, а бесконечное число свидетелей утверждают, что это познание Бога, которое заключается в чем? Вот в этом единении человеческого духа с Божеством приносит человеку величайшее блаженство, величайшее благо. Об этом мы находим очень, очень много свидетельств, если хотите. Я вам приводил Никона Беляева, который, помните, что писал, да, «Счастью моему нет предела». Серафим Саровский, который писал, что если бы человек только пережил то благо, которое дает Бог, то он бы готов был находиться в келье, наполненной червями, которые его постоянно бы там грызли и так далее, лишь бы не лишиться этого блага. Он, игумен Никон Воробьев, когда пережил это, то сказал, на все готов, Господи, только быть с Тобой. На любые мучения, страдания. Вот каково состояние состояние людей. Очень многие, я вам скажу, люди, немало людей, которые принимали крещение во взрослом состоянии, но не просто крещение, а те, которые именно искали, нашли и, что называется, с полной самоотдачей приняли крещение, говорили то же самое. Какое блаженство переживали они в своей душе. Так что, оказывается, христианское познание истины, о котором говорят христианцы, это не просто отвлеченное холодное постижение какой-то реальности. Вы слышите? Или нахождение, рациональное нахождение, вот оно что и что. Нет. Истина – это живой Бог. И единение с этим живым Богом дает неизреченное благо человеку. Какое благо? Причем это не просто благо переживания, а Макарий Великий что пишет? Что пишет? Оказывается, божественный мир бесконечен в своей таинственности. И помните, что он пишет? Что человек иногда становится как царский сын. И тогда открываются перед ним обители небесные. И он, как этот сын, переходит из одних ста обителей в другие ста обителей и находится в неизреченном состоянии, когда перед ним открываются все новые и новые преизобильные тайны. Послушайте, подумайте, каково христианское учение об истине. Что перед ним может сравниться? Ну вот, друзья мои, я это вот хотел вам об этом сказать. Вот, чтобы вы, так сказать, имели некое представление об этих вещах. И может быть, ведь задача-то какая? Вы понимаете, какая задача? Церковь – это преемство, вы слышите? Я от кого-то получил. Передаю вам. Говорю, ради Бога, усвойте это и передайте другим.